не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у нее на пути люди в белых халатах. Люди в белых халатах, вот опять у нее на пути.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских наук, глава национального проекта «Здоровье нации». Добрый день, Дмитрий Аркадьевич.
Здравствуйте, уважаемый Евгений Евгеньевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
У нас уже, наверное, пятая или шестая передача. Сегодня говорим про медицину, про ситуацию с медициной, с тем, что происходит в области фармакопеи. Мы эти темы поднимали, но жизнь не стоит на месте, все меняется. И, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Но прежде чем говорить про день сегодняшний, я бы хотел, чтобы мы коснулись предыстории вопроса, потому что не все понимают, как сложилась вот эта система медицины, которую мы сегодня имеем в Российской Федерации. Потому что в Российской Федерации, насколько я понимаю, возник странный такой гибрид, которого нет во многих других странах. То есть это как бы некие остатки советской системы, социализма развитого или недоразвитого, вернее говоря, и такого вот дикого капитализма, потому что что-то осталось из той поры, и больные могут пользоваться вот этими карточками страхования медицинскими и получать помощь, и даже высокотехнологичную помощь, если она, конечно, имеется в данном регионе. И есть врачи, и есть аппаратура соответствующая, и возможность делать такую операцию. И в то же время появились в начале 90-х годов уже частные конторы, кооперативы, по-моему, медицинские, даже, по-моему, в перестройку это все началось. Но Дмитрий Аркадьевич лучше, чем я, все это представляет. Скажите, какие силы боролись, какая была мотивация вот в конце 80-х, в начале 90-х годов? Денег, как обычно, не хватало, средств не было, и люди высказывали, в принципе, по их мнению, вполне разумную идею, что надо большую часть расходов переложить на больных. Но у нас-то уровень жизни не как в западных странах, не как в Соединенных Штатах. Поэтому идея не очень-то прокатила. Правильно я понимаю?
И да, и нет, Евгений Евгеньевич, я вам хочу напомнить, что бесплатной медицины не бывает. Та медицина, которая в России почему-то называется бесплатной, на самом деле это медицина, которая платится из налогов, который с каждого из нас берет государство. Ну, то есть государство изымает определенную сумму у каждого из нас, и потом как-то его эту сумму делит. Что-то отправляет на медицину, что-то на образование, что-то на социальные выплаты, что-то на военные расходы. Ну, то есть это все наши налоги. Поэтому бесплатной медицины нет ни в одной стране в мире. А другой вопрос, как это все перераспределяется, и самое главное, как в этом участвует государство. Вот это отдельный разговор, и это отдельная тема. И вы абсолютно сегодня правы, что начали строить по типу западной медицины, конкретная модель была. У нас вообще вы должны, ну если мы совсем уйдем в историю, медицина...
Да, вот это интересно очень, вот что происходило и какие люди в этом были задействованы и какие точки зрения тогда вышли на первый план, что называется.
Все рассказывают о советской медицине, Семашко. Да, действительно, гениальная была построена система, но у нее была базовая основа. Она называется Германия. Дело в том, что в Германии появилась первая социальная медицина, первые социальные страховки. Именно Бисмарк был такой канцлер в те времена Германской империи. Он построил первые больницы для рабочих, защитил их отпусками. Ну и многие вещи, которые мы просто повторили в рамках социальной политики. Да, мы немножко расширили, но при этом мы получили достаточно неплохую систему здравоохранения для всех. Она не стала одинаковой. Давайте честно скажем, потому что в Германии не существует сегодня, например, больницы канцлера. Да? У нас есть управделами президента, где есть президентские клиники, больницы.
То есть продвинутая медицина.
Да, медицина не для всех, вот так скажем. Вот Советский Союз создал медицину не для всех хорошую, и медицину все остальное для всех, ну, на то, что осталось от хорошей медицины. К сожалению, Российская Федерация пошла по тому же самому пути. Остаются губернаторские клиники, президентские клиники, где уровень медицины один, и остаются больницы для населения.
Это в каких странах? Запада или других есть?
Такая модель есть только в двух странах мира, по большому счету. Это Китайская Народная Республика и Северная Корея. Только там медицина разделяется на медицину для начальников и для всех остальных. А все остальные страны мира так или иначе уходят от этой модели или ушли от этой модели на протяжении многих лет. Ну, например, в Германии главная клиника, ну, это по типу нашей, не знаю, Боткинской, Шарите. Вы ее прекрасно знаете, Штирлиц. Оттуда забирал Кэтрин Кэт. По-моему, так звали.
Скандал с Навальным, так что сразу вспоминается.
Ну, да, но это немножко разное. Навальный все-таки шел по линии германского правительства, а Кэтрин Кэт просто привезли с развалин дома. Вот это подход к германской медицине, когда на одной койке может оказаться и обычный пострадавший в результате теракта, ну, либо какого-то происшествия, и чиновник отправлен в государство.
Можно я, так сказать, вклинюсь со своим вопросом, раз уж мы говорим про Германию? Шарите, по-моему, все-таки частная клиника, и вот эта вот медицинская страховка, она, есть ли она у всех граждан, живущих в Германии, или же она есть не у всех и разная, с разными как бы уровнями допуска, и вот все-таки соотношение муниципальной медицины и частной, как там все складывается в той же прекрасной Германии. Я просто хотел сказать, я в свое время в 2013 году туда съездил, мы снимали фильм про войну Великую Отечественную, и снимали несколько ветеранов вермахта, и оказались в пансионатах, вот снимали там в двух пансионатах, и меня просто потряс уровень. Я понимаю, там, наверное, они разные, эти пансионаты, тот, куда мы попали, скорее всего, курировался правительством Германии, но это было нечто, я таких пансионатов у нас не встречал.
Евгений Евгеньевич, вы абсолютно правы. Единственное, собственниками Шарите после Второй мировой войны они менялись, ну, в связи с тем, что офицеры СС и так далее ушли, были удалены. Там были смены во многих компаниях, в том числе и Volkswagen, например, Mercedes-Benz. Собственники менялись. Шарите тоже менялось. На самом деле, ну, давайте мы с вами, это более глубокий, наверное, вопрос. Это вопрос социализма и капитализма. При социализме все народное, все не мое, а при капитализме все мое и ненародное.
Но некоторые свиньи равнее других, как Орвел еще говорил, да?
Да, Орвел правильно говорил, но при этом в отношении, например, сына президента Соединенных Штатов суд, его арестовывают, суд принимает решение о его задержании, аресте и все остальное. А в других странах, где свиньи равнее, этого просто физически невозможно. Вот примерно то же самое у нас происходит и с пациентами. Если говорить об уровне медицинского обслуживания, оно, конечно, высокое. И младенец Германии после рождения, он уже имеет государственную страховку, как и во многих странах мира, ну, развитых странах мира, если мы говорим о развитых странах мира, я сейчас не говорю про Сомали, он получает страховку, которая гарантирует ему минимальный набор, ну, каких-то медицинских услуг.
От государства.
От государства, да. Это примерно то же самое, как в Российской Федерации. То есть, родился ребенок, есть определенный перечень услуг. На определенном этапе родители могут получить другую страховку, в нашей стране тоже это есть, обязательное медицинское страхование. И почему говорю про Германию, это 19 век, а у нас все-таки в 21-м, мы просто повторяем то же самое, в Советском Союзе отошли от этого, но в принципе оставались те же самые. В СССР этого не было, точнее этот рынок был, я, к сожалению, застал советскую медицину, конец советской медицины, где уже коррупция процветала вовсю. Другой вопрос, что это были не деньги в той форме, которая сегодня нередко, а это все-таки был подарочный алкоголь, какой-нибудь армянский, грузинский коньячок, дорогие московские конфетки. Это в Советском Союзе было, и все рассказы о том, что там не было взяток, ну, это не взятки, это были подарки. Но это было, никуда от этого не денешься, было кумовство. Мне недавно рассказывали, как был такой великий, один из великих врачей, который сделал прорыв в травматологии, это Елизаров. Вот мне недавно рассказывал человек, как он сына клал к Елизарову на лечение, и к нему записаться было невозможно. Принимал он только по звонкам, ну вот совсем. А он умудрился залезть к нему в отделение через окно. И получилось так, что он залез в день рождения Елизарова, тот бы засмеялся, сказал, ну ты вот так хочешь, чтобы спасли сына. Тот говорит, ну конечно. Он говорит, ну все, и ты залез ко мне в день рождения. Это вот мне человек вживую рассказывал. Ты залез ко мне в день рождения, поэтому выкинуть из окна я тебя не смогу. А он по пожарной лестнице залез. Причем Елизаров смеялся и говорил, до этого никто просто не додумался, что вот так залезть в день рождения. Он залез, залез с бутылкой коньяка. И тот сказал, все, вези, так спас сына. Это вот элементы советской медицины, чтобы вы понимали, что это всегда было.
Еще раз возвращаюсь в лихие 90-е, в начало 90-х. То есть сохранилась система, условно говоря, советская с разделением, градациям по табелю о рангах, скажем так, грубо говоря. И в то же самое время либералы, они ж что говорили? Давайте заменим социальные гарантии платными услугами. То есть сделаем всю медицину, ну или большую часть, 90% платной. Вот этот гибрид, он к чему сегодня привел? Он реализован практически? И к чему он привел?
Более того, Евгений Евгеньевич, его реализация нарастает, этого гибрида, несмотря на все...
Несмотря на СВО и на войну.
Ну, несмотря на все заверения чиновников, гибрид медицины для, как вы это сказали?
Ну, табель о рангах, условно говоря. Есть камер-юнкера, а есть тайный советник.
Вы сказали великую фразу, что все животные равны,
но некоторые... Все не равны, но есть, которые равнее других. Вот. Это не я, это Орвел сказал.
Да, вот, к сожалению, у нас система, или к счастью, это сохраняется, она осталась у нас наследием советских времен. Более того, она развивается, потому что те свиньи, которые равнее, не хотят лечиться там, где все остальные животные. Я про животный мир сейчас. Вот. И поэтому, если вы надеетесь, что вы в шестиместной палате районной больницы увидите главу района, вы это сильно преувеличиваете. Или в общей палате областной больницы увидите губернатора, ну, я вас умоляю, я хочу поехать в этот регион и посмотреть на этого губернатора и в глаза.
А в Германии, в Великобритании, в США мы такое можем увидеть. Мне кажется, что там тоже это маловероятно.
Президент Соединенных Штатов проходит ежегодное медицинское обследование в обычной больнице, куда можно попасть. Да, это стоит дорого. Это дорогая больница, это премиум-класса больница, но тем не менее он может попасть. Кстати, в этой больнице могут лечиться ведь не только президенты, да, в этой больнице могут лечиться и очень крупные специалисты. Некоторые американские, особенно IT-специалисты, владельцы компании, они страхуют себя очень дорого. То есть, та часть страховки, насчет медицинских услуг я бы не сказал, что они лучше предоставляются, но президент США, например, живет в 8-комнатной палате. Вот за это взимаются очень хорошие деньги. Если ты хочешь жить в 8-комнатной палате, но при этом извиняюсь за то, что та же самая медсестра, которая стоит в отделении клизму, тебе и поставит клизму. Ну, то есть медсестра, да, та же, ну, 8-комнатная палата, ну, не знаю, там...
То есть специальных учреждений медицинских для элиты нет?
Они есть для элиты специальные медицинские учреждения, но они не закрыты к обычным труженикам, если они имеют соответствующие страховки. Это не деньги, это страховки, потому что некоторые нефтегазовые компании страхуют очень дорого. Судостроительные, я вот знаю, оперировали человека во Франции. Это обычный капитан судна, обычный капитан, но его из-за безаварийной работы, многолетнего труда, ну там много факторов, его страховая компания судостроительная, точнее это эксплуатирующая суда, его застраховала очень дорого, ему когда понадобилось, его с Юго-Восточной Азии самолетом за счет страховки, которую компания дала, перевезли во Францию в центральный госпиталь, по-моему, ветеранов он называется, прооперировали, это стоило безумных денег, но он не потратил ничего, потому что его застраховала компания, он практически в том же самом госпитале, где французский президент лечится, его как бы провели ему лечение.
А вот и по той точке зрения, что французская медицинская система и наша очень похожа. Муниципальная медицина, такая не очень хорошая по качеству, и тоже есть как бы продвинутые клиники для людей с деньгами.
Я очень хорошо знаком с французской, меньше знаком. Я хорошо знаком с итальянской системой, я хорошо знаком с швейцарской системой, очень хорошо знаком с немецкой системой. И поверьте, социальные гарантии во всех этих странах зависят от тех денег, которые государство вкладывает в население. Если государство вкладывает, а Франция, Швейцария, Германия, ну, Италия частично, это страны, которые очень трепетно относятся к здоровью населения и вкладывают очень хорошие средства здравоохранения, медицина там находится на очень высоком уровне. Великобритания хуже, я не очень знаком, но сталкивался с ним. Великобритания хуже, но там есть в Великобритании проблемы с дефицитом врачей, особенно региональных врачей. Ну, в принципе, как этой проблемы существуют в России. Я вам могу рассказать, что у меня буквально месяца два тому назад был в гостях главный врач районной больницы одного из дальних регионов Российской Федерации. который находится за Уралом, и послушав о том, что в районной больнице всего один врач-хирург, анестезиолог, то приезжает, то уезжает, то уходит по состоянию здоровья в отпуск, и практически там и хирурги моются, нет воды, водоснабжения. А это сегодня большая проблема. У нас действительно дальнерайонные больницы, фельдшерские пункты не имеют центрального водоснабжения. И хирург, знаете, вот бывают такие рукомойнички, как в старых фильмах. Дын-дын-дын-дын-дын. И вот хирурги моются перед операцией таким образом. Все на это стараются не обращать внимания, но это уровень, который у нас сохранился с остатки советской системы. Я думаю, что рукомойники – это железные, те же самые советские.
Много ли больниц было закрыто или фельдшерских пунктов, или других учреждений медицины за прошедшие 30 лет в Российской Федерации? Я понимаю, что возникли там частные клиники где-то, в основном в крупных центрах, в регионах их не так много. Есть ли какая-то статистика? И в какой степени это связано с финансированием, вернее, недофинансированием медицины?
Медицина недофинансируется. Если мы говорим про хорошие стандарты развитых стран, то финансирование нужно увеличить в 3-4 раза. Вы должны это прекрасно понимать. Если же мы говорим о частичной ликвидации коечного фонда, вот так мы назовем это, то есть ликвидация коечного фонда, это примерно до 30% коечного фонда Советского Союза было ликвидировано. Плохо или хорошо? Я считаю, что это неплохо. Неплохо дело в том, что в Советском Союзе те стандарты лечения, которые существовали, предусматривали длительное нахождение на коечном лечении. Ну, например, после аппендэктомии, аппендицита. Это порядка 1,5 миллиона человек оперировалось в нашей стране. Нужно было от 70 дней лежать. Сегодня при нынешних технологиях, используя эндоскопических технологий, современных технологий лечения, позволяет сократить время нахождение на койке стационарного больного в 2, нередко в 3 раза. Ну, то есть это другие, например, лежали после холецистоктомии 14 дней. Сейчас на 3-й, в крайнем случае на 5-й, мы уже выпускаем человека. А современные лекарственные препараты также позволяют резко сократить сроки лечения. Поэтому говорить о том, что в СССР было вот столько коек, а у нас резко сократилось, да, сократилось, но вы учитываете изменение технологий. Более того, если мы сейчас будем приравниваться к некоторым ведущим западным технологиям, то нам еще догонять и догонять. Также, как вы понимаете, что многие из используемых фармпрепаратов, которые там входят в систему государственных гарантий, у нас они как бы идут по частной системе. В сумме это все нам сегодня не позволяет говорить все-таки, ну, в чистом виде сравнивать российскую и какую-либо западную систему.
И даже, наверное, с Советским Союзом тоже надо очень аккуратно разбираться с той системой, которая сегодня существует, и тем, что было в эпоху СССР, там, 70-80-е годы, потому что есть масса своих тонкостей. Ну, я хотел бы сказать, что при всех сложностях и наших критических стрелах, которые мы сейчас бросаем, ну, есть замечательные врачи, самоотверженные, которые, по сути дела, вытягивают на своих плечах вот эту вот всю систему существующую, и надо им большое спасибо сказать. Скажите, чем наш чиновник прекрасно руководствуется, сокращая финансирование в эпоху, в военный период? Новый министр обороны Белоусов недавно выступал на неком мероприятии и сказал, что необходимо прикрепить военнослужащих, раненых к государственной системе, гражданской системе медицины. Но беда-то вся в том, что зачастую некуда прикреплять. Вот человек уезжает куда-нибудь в свой регион, а там этих медицинских учреждений, где он мог бы там проходить реабилитацию, долечиваться или лечиться, просто нет как таковых. Что делать-то? О чем думают наши прекрасные, так сказать, вожди страны и вожди медицины и большие начальники, если они вообще умеют думать, в чем я не вполне уверен. Ведь ситуация достаточно сложная. Я сам там, ну так получилось, последние несколько месяцев бывал в неком госпитале московском, куда привозят раненых без руки, без ноги, либо там с ранениями. С аппаратом Елизарова там ходят эти ребята, очень жаль многих, потому что у кого-то рук нет, у кого-то ног нет. Но все равно они в хорошем настроении, потому что живы остались. Да, вот приехали с фронта живые, кто-то там погиб, остался. Но ведь в этом госпитале существовали раньше гражданские отделения, и их закрыли, их просто нет. Там только вот, по сути дела, хирургические, ну, специальные хирургические отделения, два отделения.
Ну, первое, Евгений Евгеньевич, все для фронта, все для победы. Этот тезис никто не отменял. Это первый, второй тезис. Понимаете, в чем проблема? Нужно для того, чтобы вести какое-то мероприятие, нужно сначала его внимательно продумать. Внимательное продумывание – это гарантия успеха. А вот умение управлять, ручное управление – это большая беда. Знаете, что меня в этом всем... Вот я приведу простой пример, чтобы вы поняли, что же на самом деле у нас сегодня происходит. Каждый год у нас остается небольшое количество ветеранов Великой Отечественной войны. Это люди, которые своим подвигом, своей жизнью, восстановлением страны после Второй мировой войны заслужили того, чтобы мы их не просто любили, а мы их, о них заботились. И каждый год ветеранов Великой Отечественной войны мы во всех регионах страны, мы свозили, есть такие госпитали ветеранов Великой Отечественной войны, мы их свозили для того, чтобы перед 9 мая, знаете, еще раз обследовать хорошенько, подлечить, и чтобы у них были силы, ну, у тех, кто уже тяжело себя чувствует.
Которым уже под 100 лет.
Которым под 100 лет, чтобы у них были силы вообще выйти и 9 мая поздравить наших ребят, молодежь нашу с великой победой. Вот второй год госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны не имеет возможности перед 9 мая принять наших ветеранов и полноценно их обслужить и подготовить.
Просто нет мест и нет врачей.
Да, скажем так, нет мест. И это огромная беда для нашей страны. Огромная беда для нашей страны – это неготовность системы здравоохранения к полномасштабным боевым действиям. И огромная проблема для здравоохранения нашей страны – это неготовность к возникшим дефицитам лекарств, возникшим дефицитам расходных материалов. Ну, например.
И отсутствие специалистов, которые могут работать на сложной вот этой медицинской технике. Ведь я тоже слышал об этой проблеме, что техника есть, а специалистов нет. Нет некому, собственно говоря, обслуживать. Потому что как и военную технику, вот эти вот системы ПВО, она тоже требует высококвалифицированных там, офицеров, так и эта техника требует высококвалифицированных врачей.
Ну, Евгений Евгеньевич, это очень широко разрекламировано, что после начала военных действий из Российской Федерации разбежались программисты, и сегодня вы слышите разноречивые из внутри отрасли говорят, да, беда, программистов хороших нет, многие уехали, а чиновники говорят, да нет, программистов полным-полно. С медициной примерно то же самое. Очень много уехало. Очень много. Причем, вы знаете, самое печальное, что уехали не те, которые ничего не умеют. А уехали действительно грамотные, работавшие на высокотехнологической зарубежной технике. Это связано с тем, что техника примерно во всех странах одинаковая. И если это специалист с мировым именем, который, ну, например, работает на оперирующем роботе, ну, например, на Da Vinci, да, или Samsung S7 Group роботе. Если он работает в России, он также сможет работать в Корее, в Японии, в США, в Германии. Ну, то есть он знает этот робот. Он в нем внутри. И вот здесь возникла ситуация, что я, например, знаю одно отделение, которое в полном составе уехало из Российской Федерации. Ну, вот крупное отделение с суперспециалистами, уникальными, наверное, лучшими в России, состоящими из докторов наук, профессоров, ну, которые просто собрались, все уехали. Беда, например, с детской трансплантологией. Ну, просто беда. Караул, кошмар. Потому что трансплантология детская – это такое направление, которое требует не только высоких специалистов, но и хорошей фармподдержки, ну и многие другие направления. Поэтому сегодня эта проблема постепенно нарастает. Нарастанию этой проблемы помогают наши друзья. Сейчас в нескольких бывших советских республиках строятся достаточно крупные медицинские центры. Платные, конечно же, крупные медицинские центры, куда завлекаются врачи. В чем они говорят, для России. Приезжайте, потому что у нас нет ограничений в оборудовании медицинском, у нас нет ограничений с медпрепаратами, с раутсудными материалами и так далее. Люди, имеющие деньги, уже начинают тихонечко выезжать из Российской Федерации, чтобы получать медицинскую помощь. Ну, например, в Грузии сформировался огромнейший центр косметической медицины. И ведь туда едут не только женщины за красотой. Туда едут многие люди после автомобильных аварий, после полученных ожогов.
И после ранений.
После ранений. Но там все платно. Там за деньги бывшие российские врачи, которые, я думаю, что в ближайшее время получат, ну, благодаря тому, что это специалисты высочайшего, это не дворники, среднеазиатские, которые едут в Россию, это специалисты высочайшего класса с мировыми именами, которые уехали туда. Но одному из них я начал задавать вопросы, почему и как. А он мне объяснил просто. Он говорит, а потому что шовный материал, который мне нужен для работы, а шовный материал, ну, то есть нитки, иголки, грубо говоря, и оборудование, В Россию просто невозможно легально завести. Это только серый, черный импорт. А многие ведь люди не хотят, они хотят определенные. И он говорит, и мне не дают гарантию тому, что сохранится будет соответствующее оборудование, доставленные расходные материалы, будут соблюдены технологии хранения и транспортировки лекарственных препаратов. Некоторые лекарства полчаса вне холодильника, оно испортилось. Нет, оно красивое, во флакончике, ничего не меняется. Ну, оно не работает. Чаще всего не работает.
У меня такой вопрос. Может быть, какую-то толику оптимизма мы внесем? Я знаю, что есть, ну, есть дотационные регионы, а есть богатые регионы, нефтедобывающие, где вот местные власти как-то обращают внимание на проблему и начинают финансировать, ну, из местных бюджетов, давать деньги на больницы, на врачей, на подготовку специалистов. Что можете сказать? Есть такие места? Где разумные люди сидят, порядочные чиновники.
Евгений Евгеньевич, я не хочу никому льстить и стараюсь этого не делать даже в лицо чиновникам. Я вам могу сказать, есть всего один регион в Российской Федерации, в котором оказывается медицинская помощь необходимого объема качества. Этот регион называется Москва. Даже в Московской области уже по-другому. У меня вчера была пациентка, которая из Московской области, из ближнего Подмосковья, у которой онкологическое заболевание. И тот стандарт медицинской помощи, который предложил Московская область, это даже не, ну, например, не Хабаровский, не Дальний Восток, не Забайкалье. Тот уровень, который предложил Московская область, в разы ниже того уровня, который предложила Москва. У нее есть квартира в Москве и дом в Московской области. Она жила всегда в Московской области, там имела прописку. Вот она сейчас перепрописывается с раковым заболеванием из Московской области в Москву.
Чтобы нормальную помощь получить.
С тем, чтобы нормальную помощь получить. Если мы говорим о дальних регионах, а тем более еще и о районах в дальних регионах, ну, поверьте, это караул. Это, с моей точки зрения, с медицинской, это медицина, ну, первой половины, наверное, 20-го
века. Хотя там пытаются что-то делать, финансировать, ну, и Ханты-Мансийский какой-нибудь регион, где они добывают. У них же деньги есть.
Скоро не будет, вот так пошучу, потому что деньги от газонефтедобычи постепенно падают, первое. Второе, то, о чем вы говорите. Действительно, хорошие специалисты постепенно уезжают в сторону Москвы. Ну, то есть, с регионов. Могу в качестве примера рассказать, что за текущий год уже пару специалистов, защитивших кандидатские диссертации в регионах, уже подходили и спрашивали, нет ли хорошей работы в Москве. Хотя у них там все хорошо, заведующие отделениями, ну, такие вот хорошие, и отъезд таких специалистов, конечно, это большая печаль для любого региона. Но они, получив кандидатскую степень ученого, уже присмотревшись, сказали, не-не-не, мы поедем в Москву, то есть уже начинают искать. И отток из регионов вот этот продолжается, усиливается. Я далек от, знаете, такого лжепатриотизма, бития себя в грудь, что все должны быть патриотами, каждый должен находиться вот где родился, там и пригодился. Внимание, вопрос. Если он в дальнем регионе, зав. Отделение моет руки в рукомойнике для операции, если он использует, повторно точит инструмент, скальпель, пытается точить и так далее, то зачем ему этим заниматься и мыть перчатки повторно, то зачем ему этим заниматься, если он приедет в Москву? Его никто ночами не будет дергать. А что такое хирург районный? Вы должны понимать, это день и ночь работать. Тем более, если один на весь район, ну, это круглосуточная работа. В качестве примера могу рассказать о том, что в свое время в Карелии замом губернатора был врач. Врач-гинеколог, акушер-гинеколог. Если она услышит, она знает, но называть не хочу. И вот мы едем с ней в Карелии, и она говорит, а вот мне обязательно с вами ехать вот туда, куда вы хотите. А мы, это, знаете, такая познавательная поездка, и она просто с нами сказала, что я вам покажу, ребята, ну, хотела показать. Она говорит, а мне обязательно с вами ехать вот на этот объект, ну, природной красоты, да? Я спрашиваю, а чего случилось? Она говорит, у нас на 3 района всего 2 акушера-гинеколога. И я, говорит, мне сейчас позвонили и просят помочь на операции. И вот они из 3 районов, эти 2, ездят друг к другу. А тут приехал 3-й, хоть она и замгубернатор, и большая, но она оперирующий хирург. Они говорят, приедь, потому что, ну вот, помоги. Вот реальность. И примерно такая же ситуация. Сна нет, если ты один хирург на весь район, то все ЧП в районе. Где-то кто-то подрался, где-то кто-то упал, где-то у кого-то что-то, аппендицит обострился, где-то кто-то что-то наелся. И они все круглые сутки, день и ночь. И вот он в любое время дня и ночи, его поднимают, он нередко живет у себя в больнице, Внимание, вопрос. Когда он говорит, хочу уехать в Москву, как его осуждать?
Я понимаю, да. Ну, я так понял из вашего рассказа, что если даже финансирование увеличить, все равно эта проблема с наличием квалифицированных специалистов быстро, во всяком случае, не решить. То есть надо систему менять еще подготовки специалистов, медиков, увеличивать количество студентов, увеличивать количество институтов, вузов специализированных. А вообще, что произошло за эти 30 лет с образованием-то? Потому что мы можем там любую технику... Кстати, во многих учреждениях эта техника и стоит в запечатанном виде, запломбированном. Некому работать на этой технике высококлассной, западной.
Не только, Евгений Евгеньевич. Вот в свое время очень долго ходили...
В Советском Союзе хватало врачей?
Нет, в Советском Союзе всегда был дефицит врачей. Его, он никогда не был ликвидирован, ни разу. Во всяком случае, я застав советскую медицину. Если в областной клинической больнице, например, была определенная очередь желающих, то районные больницы... Откуда возникло распределение в Советском Союзе? Никто не хотел ехать в районы. И Советский Союз – это была страна, где никто не спрашивал, хочешь, не хочешь, тебе дали в зубы район, и ты едешь туда и обязан там от 3 до 5 лет отработать. Если ты этого не делаешь, ты преступник, бандит, ну и со всеми вытекающими. Не буду скрывать, я тоже получил распределение в районную больницу. Но у меня шел... Ну, мне так в жизни повезло, что я примерно со второго... Или не повезло, я примерно со второго курса ходил к профессору Нине Игоревне Орданской. Это была выдающийся хирург в нашей стране. Такая, знаете, икона, автор многих учебников. Ну, произошла такая ситуация, что я на втором курсе к ней попал в группу, а она редко вела группы, ну, то есть небольшие, потому что она оперировала, консультировала, у нее были, ну, такой прием в нескольких больницах, она делала обходы, ну, это звезда была. И она предложила поступить к ней, так даже кружки были. Я поступил в хирургический кружок. Ну, в общем, я когда закончил мединститут, у меня был уже оперативный опыт, у меня уже был журнал операции, который я сам сделал. И мне вручили вот эту повестку. Мне декан сказал, на тебе повестку. Я как посмотрел, где это? Это, знаете, надо было, в общем, надо было пересечь полярный круг. За полярным
кругом. На оленях.
На оленях. Я примерно, я тихо в ужасе думаю, ну
Малахая с этим самым.
Да, я думаю, все, капец, потому что... И я прихожу, на что Нина Игоревна говорит, ты не торопись, мы тебя подали в аспирантуру. В аспирантуру, ординатуру, аспирантуру. А у меня уже научная работа, я уже там собак наоперировал.
Олени уехали без
вас. Да, олени уехали без меня, потому что декан на меня топал, говорил, ты что, с ума сошел? Там в этом районе работать некому. Там вообще этих не оленей, а этих оленеводов оперировать некому. Езжай, у тебя все получится. Лет через 5-10 вернешься к своей науке. Все, Нина Игоревна сказала, не надо. Не надо, Дима, спокойно давай. Так, я стал доктором медицинских наук, профессором, благодаря Нине Игоревне. Что-то там сделал для себя, для медицины, для людей. Но в Советском Союзе была такая же беда, как и сейчас. Сейчас возвращаются к предложению вернуться к этому распределению. Не знаю. Не знаю. И в Советском Союзе, и...
Может, целевым образом они направляют своих там людей. Люди учатся за счет... местные как бы власти и обязаны вернуться, ну, под угрозой строгих санкций. Не поедешь, так вон из профессии.
Понимаете, Евгений Евгеньевич, вот мы сейчас с вами записываем программу для людей, у которых есть душа, у которых есть смысл жизни, цель жизни. Нельзя заставить, можно точнее заставить уверовать в Христа палками, но любить его точно не заставишь палками. Вот в медицину можно попытаться загнать палками. Но вы не получите тех, кто будет любить медицину. Ведь медицина, это, знаете, это как женщина. Ты ее либо любишь, либо нет. И вот здесь попытка всех загнать палками. Я, например, вам могу сказать, что из тех, кого загнали палками в районы, ведь осталось немного. Как только у них заканчивается, они все это бросают и говорят, да... И вот здесь требуется не загоняние палками. Вот эта палочная рекрутская система.
Нет, то, что я говорю, как раз это не загоняние палками. Человек там оттуда родом, там родственники, там семья. Поехал в Москву, отучился и вернулся к себе на родину. Вот какой вариант. И любит свои там окрестности, свои родные места. Ходит в лес там за грибами, на речку, за рыбой. И попутно лечит пациентов.
Евгений Евгеньевич, это называется палками. Это называется палками, потому что если он хочет вернуться в свои родные места на речку, на рыбу, то он вернется. Но для этого должна быть чистая речка, много рыбы, родное место. А если он оттуда, извиняюсь, вот это та же самая проблема, что и проблема села. Вот спрашивают, как вернуть в село людей? Не знаю. А, внимание, вопрос. Позавчера прозвучало предложение. А давайте почтальоны будут лечить сельских жителей. Ну, бабушек и дедушек. Может быть, слышали, в парламенте нашем. Ну, есть такой орган государственной власти. Парламент называется.
Государственная, да?
Как нет, это, нет, дума. Нет, это дума. Не то, что Александр Иванович Бастрыкин про них сказал. Нет, 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 ни в коем случае. Внимание, вопрос. Созданы условия, что почтальоны будут лечить там на местах людей. Захочет после этого человек вернуться туда. Ну, вот к нему приходит почтальон и говорит, я вместо доктора сегодня. Вчера я был почтальоном. И вторая идея мне очень понравилась. Заставить почтальонов еще работать за компанию библиотекарями. Ну, в сельских районных библиотеках. До обеда он работает почтальоном, после обеда он библиотекарь, а вечером он лечит людей.
Насколько лучше бы было бы для всех, если бы Ермолова днем стояла у станка, а вечером играла в театре.
Да-да-да.
Примерно то, что... Ну, разговор достаточно, я думаю, у нас интересный для наших радиослушателей. У меня просто последний уже завершающий вопрос. Была такая рубрика в литературной газете «Если бы директором был я». Вот, если можно коротко. Что надо сделать, чтобы медицину вернуть, ну, хотя бы там медленно, трудно, но вернуть в какой-то нормальный, приемлемый уровень, потому что ведь катастрофа, во многих местах нет медицинских учреждений от слова совсем, нет врачей от слова совсем, и люди не получают не то что квалифицированную, но вообще никакую медицинскую помощь и благополучно помирают. Либо ходят к знахаркам, читают сайты медицинские, занимаются самолечением, умирают в результате того, что неправильно себя лечат. Ну, что делать-то надо? Кроме финансирования.
Евгений Ильич, ну, вы контрольное слово сказали, но я вам скажу более серьезную вещь. Первое, это нужно...
Деньги-то не воруют ли случайно? Вот пойдет там в 3-4 раза больше. Они не по дороге, как дождь в сильную жару, капли не долетают до земли. И деньги тоже могут по назначению-то не дойти.
Евгений Ильич, ну вот вы говорите страшные вещи. Я вам приведу простой пример. Я знаю лечебное учреждение в Российской Федерации, где главный врач получает немножко, а его помощники, так называемые, ну, главного врача может быть помощник, получает очень-очень помощник, их несколько человек, очень-очень множко, очень множко. А врачи получают примерно, сейчас скажу вам сколько, в 12 раз меньше, чем помощники главного врача.
Схема понятна, да? Почему такой дисбаланс?
Ну, вот главный врач считает, что помощник его стоит очень дорого. Очень дорого. И такие же помощники у замглавврача есть. Он сам получает немного. Ну, примерно раза в 2-3 больше, чем обычный врач. Помощник получает, получается, в 4 раза больше, чем начальник. И в 12 раз больше, чем врач.
Загадка просто какая-то. Загадка для Следственного комитета или для Генеральной прокуратуры.
Слушайте, ну об этом все знают. Это к тому, что при таких подходах средств медицины не хватает. Основным получателем должен стать тот, кто оказывает медицинскую помощь, а не сидит на совещании в президиуме. Ну, это первая часть, да? Это к вопросу разворовывания средств. А вторая часть, да, ведь происходит дикая инфляция. Вон, я зашел вчера в магазин и посмотрел, мне нужна была свекла. Хотел я борщ, знаете, такой домашний сделать. Ну, правда, честно скажу, на фасоли, вегетарианский, жарко сейчас в Москве. Вот, хотел сделать. Я как посмотрел на свеклу, Евгений Ильич.
Понял, что цена соответствует каким-то экзотическим фруктам.
Да, я могу себе позволить купить свеклу. Но я вижу людей, пенсионеров, и я посмотрел вчера, что они кладут в свои корзинки. Они, если раньше, ну, могли для здоровья сделать, не знаю, свекольный сок, сделать борщик и так далее, то они сейчас над этой свеколкой трясутся. И это происходит повсеместно. Я это к чему рассказываю? Рассказываю о том, что наше здравоохранение получает деньги, и в этом году мы на 11% повысили расходы на здравоохранение. Внимание, вопрос. Насколько повысились цены лекарства? А насколько цены на коммуналку, кстати, это не 11%. В этом году, вот с 1 июля, у нас опять рост коммуналки. Первый раз в истории Российской Федерации, когда коммуналка за год поднимается аж 2 раза. И многое другое. Но и не забывайте, что военные действия, раненые, и те, о которых Белоусов говорит, что давайте сбросим в гражданское здравоохранение ответственность за раненых военнослужащих, ведь они съедают огромные деньги. Медицинская помощь военнослужащим, особенно на этапе реабилитации...
Заложено ли в бюджет вот все эти дела?
Нет. Нет. В бюджет заложена обычная гражданская повседневная деятельность. Но сейчас идет страшная вещь. Государство засекретило эти данные. А мы не понимаем, какую часть сегодня здравоохранения оплачивает население из своего кармана. Ну, я думаю, более 50%.
То есть нефтяникам надо бы и газовщикам, и товарищу Миллеру поделиться со страной, поддержать больных, пациентов и, в общем, свои сверхдоходы направить на медицину. Мне кажется, только в этом, ну, может быть выход. Потому что это последствия той либеральной идеи, что надо все сделать платно. Вот давайте в 90-е годы, даже мы же слышали эти речи постоянно, давайте пусть будет вот платная медицина. Как в Америке. Платная медицина, все.
Евгений Ильич, когда вы называете, говорите слово «Миллер», вы должны понимать, что это государственная компания «Газпром». И он получает государственную заработную плату. И там он обычный государственный чиновник, как и все остальные государственные компании. Роснефть, Татнефть, не знаю, Уралвагонзавод. Это все государственные компании с государственными чиновниками. Ну и Министерство обороны с вот этими замами министров, у которых миллиарды домов просто в коробочках лежат из-под обуви.
Да, будем надеяться на помощь Господа Бога, потому что только на Него у нас надежда и остается. Сегодня я общаюсь с людьми тоже в разных регионах, не только московскими, конечно. То, что они рассказывают о ситуации с медициной, ну это просто за гранью. И нужно эту систему менять, и нужно обратить внимание, конечно, нашим властным структурам. Может быть, вот кто-то послушает нашу передачу и сделает какие-то выводы, потому что без этого, без отмашки сверху, ничего в России не делается. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения уже не в первый раз был Дмитрий Еделев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо большое, Евгений Генч. Дай Бог всем здоровья, благополучия. Пусть у вас все получится.
И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то. Лишь нагнуться к постели твоей, люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах у постели склонились твоей. Сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсанбатов отнимали у смерти слепой. Люди в белых халатах, люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют от бед люди в белых халатах. Люди в белых халатах, люди в белых халатах твою жизнь охраняют от бед. Вечный подвиг, он вам по плечу, ваши руки бессонны и святы. Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.